нашей студии уже есть гости. Это Елена или Елена. Как
Елена,
Елена таки, да, на русском. Разводовская, о волонтерах. Перед тем, как начать наш разговор, хотела бы немножко представить ее. Лена, на самом деле, уже очень долгое время занимается проблемами детей в Украине, и у нее есть огромный опыт. И до того, как началось АТО, она активно помогала и интернатам, и боролась с интернатовской системой. Вот, была помощницей уполномоченного по правам человека. А сейчас, вот после того, как началось АТО, Лена отправилась на Восток и активно работает с детьми там, понимая, что этим детям сейчас как никогда нужна помощь моральная, материальная. Но вот Лена сосредоточена больше на таком моральной поддержке этих деток. Лена, расскажите, вот что вы делаете?
Спасибо, Ира. Ну, я была, я работала в офисе уполномоченного по делам ребенка. Не человека, а ребенка.
Ой,
в принципе, да, да, в сфере защиты прав детей работаю давно. И когда, в принципе, начались боевые действия, стало понятно, что дети, которые страдают в зоне боевых действий, это, наверное, самое большое испытание, которое может выпасть, в принципе, на судьбу человека, а ребенка в том числе. Ну, в большей мере, потому что дети — это те, которые не выбирают ни власть, они не голосуют, они просто становятся заложниками той реальности, той матрицы, в которую помещают их взрослые. И если взрослые ответственны за свои поступки и за свои дела, и, в принципе, если они что-то выбирают, и это неправильно, то они, ну, да, по справедливости несут ответственность,
получают.
То дети, да, получают, то дети, они просто становятся заложниками или тех решений, или тех ситуаций, в которые их ставят взрослые. Потому мне кажется, что это, конечно... Дети, которые живут в зоне боевых действий, это, наверное, самые потерпающие сейчас дети в Украине, потому что много социальных проблем в Украине, много бедных семей, много бедных школ и садиков. Но если на это все, на эту всю социальную депрессию ложатся еще, садятся проблемы обстрелов и минных полей, и людей с оружием, адекватных или нет, то это становится совсем, ну, нетерпимо. А война идет в живых городах, в городах, откуда никто не объявлял эвакуацию, откуда... Дети, если и выезжали, то все зависело от того, насколько социально опытные родители, социально адекватные. От родителей очень много чего зависит. И, в принципе, родитель может спасти своего ребенка от любой ситуации. Нет, наверное, такой ситуации на планете Земля, которую бы не мог решить родитель. В том числе и война. Потому эти дети, которые остались, очень часто именно за них даже некому, в принципе...
То, ну, есть это дети не из благополучных семей?
Много, конечно, очень много.
Это дети...
Да, особенно если мы говорим о сельской местности, если мы идем, если мы говорим о линии огня. То есть, в принципе, дети войны сейчас есть, ну, не сказать разные, но это разные категории. То есть дети войны — это те же дети солдат. Да, они точно так же претерпают от войны, даже если они от нее на 1000 километров. Но это все другая ситуация, да, совсем другой комплекс проблематики. Есть дети, которые переселенцы, дети, которые вынуждены были убегать под бомбежками, ну, под обстрелами, не люблю слово бомбежка, под обстрелами или там в других, возможно, ужасных обстоятельствах. И жить, наверное, на той территории, где,
а
возможно...
А вы это видели, когда вы там были? При вас были эти обстрелы?
Конечно, Лена
вот
же была из Дебальцева, и Маринки,
да,
я,
да,
помню,
да,
вы были.
Когда мы, например, вот из Дебальцева была, да, очень мощная эвакуация прошлой зимой, вот конкретно в эти дни, вот буквально, вот ровно год назад была огромная ситуация. И вокзал Славянска, это был какой-то, ну, я не знаю, я до сих пор помню тех людей из автобусов, из Дебальцева, как они выходили, эти... И все смешалось. И дети, люди, пакеты,
и
вещи.
Кто им помогает? Вот те, которые остались, допустим, без родительской опеки.
Если говорить о сиротах, то, в принципе, дети-сироты из Донецкой и Луганской области, они были перемещены, ну, в разный период времени, но перемещены на те территории, которые сейчас, ну, да, мы называем, ну, контролируемые Украиной. И, в принципе, даже сейчас есть такая, ну, такая абсурдная ситуация, когда из Донецка так называемые новые министры или какие-то там новые уполномоченные по делам ребенка пишут в Украину, что верните нам наших сирот. да. Ну, есть такие. Ну, это все политика абсолютно и спекуляция на детях. Ну, в принципе, все как и начиналось. Самое главное в этой гибридной войне — это информационная политика и манипуляция. А дети — это очень хороший фактор для манипуляции.
Я хотела как раз, Тёма, в этом месте как раз спросить поподробнее по поводу манипуляции и информационной войны. А вам приходится общаться там с разными настроениями, с разными пониманиями ситуации, отношениями к ситуации. Понятно, что если они очень много смотрят российской пропаганды, то может быть налаштованы, настроены против Украины. Есть, наверное, те семьи, где, как говорят у нас, сепаратисты, да, те, которые вот с другими взглядами. Но вам приходится работать и с теми, и с теми, да?
Ну, конечно. Вдоль линии ведения огня я работаю, ну, с детьми встречаюсь только на подконтрольной Украине территории, а в особенности серая зона. Вот та зона, те села и населенные пункты, которые вот совсем на линии огня, где идут нулевые блокпосты, передовые позиции, но все же это наша сторона, где стоят, да, украинская армия, то, конечно, там совсем, ну, неоднозначное настроение. Они не любят называть себя сепаратистами, потому что они, ну, в основном озлобленность, ну, в основном абсолютное неприятие революции в Киеве и событий на Майдане, это, ну, 99%.
То есть оно не ушло за это время?
Абсолютно не ушло. Это корень всего зла и всех проблематики, всех проблем для людей, которые вот там остались. Они думают, что это идет, в принципе, оттуда. Но для них это логически так и началось. Они не принимали участия ни в каких революционных событиях, и тут раз, и им по телевизору вдруг объявляют, что их идут убивать фашисты. И они в это раз и верят.
Поверили.
Потому что ведь, ну, так же ж не случилось, что там с революцией на Майдане у них вдруг отключилось все российское телевидение, вдруг исчезли все родственники из России. Нет, оно же все шло.
У них это все осталось, а как с украинским? Что-то есть там, что они слушают, видят?
Украинское телевидение, конечно, есть, но
не везде
совсем.
Да, это очень большая проблема.
Не везде совсем. Абсолютно. Я была в Дзержинске. Дзержинск — это город, который за 15 километров от Горловки. Да, это совсем тоже фронтовой город, но еще дальше идут села, которые совсем ближе к Горловке. Но это абсолютно, ну, наш город, да, украинский, вызволенный. И там я в гостинице, я включаю телевизор, и там только «Оплот», «Оплот-1», «Оплот-2», «Новороссия».
Это название каналов.
Да, название каналов именно сепаратистских. И ни одного украинского.
Но об этом даже военные жалуются. Вот, да, что
и при том, то
немножко раздвоение личности происходит, да, когда ты воюешь за Украину, а там российский канал, да, смотришь и думаешь, я...
То есть ты можешь себе сидеть в комнате, насмотреться «Оплота», по которым каждый день идут сводки о наступлении украфашистских войск, да, и о страшных преступлениях. И выйти на улицу и видеть украинского солдата, конечно, ты его будешь ненавидеть, если у тебя абсолютно неокрепшее сознание, неподготовленное к этой информации. Ну, в принципе.
И вот вы, когда к ним приходите со своей помощью, с помощью от Украины, от государства Украина, они как к вам относятся? Ну, спасибо большое, или вы укропка, бандеревка, там, иди
извиться? Нет, меня никто никогда не назвал такой, в принципе. Хотя я, да, можно сказать, сама со Львовской области вообще родом, хотя и живу в Киеве полжизни. Но я просто как человек, как украинка. И я, ну, я не чиновник, потому, в принципе, я особо и не рассказываю о том, как уряд помогает людям в прифронтовой территории, потому что, если честно, этой помощи совсем и нету, да. И я сильно, ну, не занимаюсь такой, ну, словотрепом, да. Мы просто разговариваем как люди, и, в принципе, на уровне человек-человека ненависти нет. Но как только заходит какой-то разговор о том, что это все Киев, это все Майдан, все, начинается проклятие. Это Порошенко и Яценюка, и это самые черные проклятия, которые я вообще когда-либо слышала в своей жизни. Я бы, конечно, ну, не хотела бы никогда на свою судьбу, чтобы мне выпала такая участь, потому что люди очень обозленные. Я, например, последний раз разговаривала, не последний, ну, в одни из последних дней в Попасной, разговаривала с одной бабушкой. Ну, то, что сказать, что война разрушила всю ее жизнь, это, в принципе, ничего не сказать, потому что это, ну, это абсолютно. Она уже старая, разбитая диабетом, нет ни одного живого органа, вот, на ней. Она ужасна. Больная, но на ней сейчас 7 внуков от троих разных детей. От ее троих детей. И одну из ее дочерей, ну, убила во время обстрела, она из Первомайска. Попасная — это украинская территория, соседний город Первомайск, это уже оккупированный город. Вот они из Первомайска убегали все, значит, дочь убила, у нее трое детей. То есть у нее разбомбило все квартиры, которые только есть в Первомайске. Она пережила на шестом, на своем девятом этаже все обстрелы, потому что не могла буквально спуститься в подвал, и как ее не убило, это она еще даже не знает как. Она так выжила вообще там. То есть, в принципе, абсолютно раненый всем этим ситуациями человек. Она сейчас живет в маленькой квартирочке в Попасной с семерами внуками. У них одна комната и один общий диван на всех. Но и она, конечно же, говорит, что они никакой войны совсем, и они и украинцы, и зачем, ну никакой у них нет ни вражды, они не понимают, с чего это все началось. Она абсолютно аполитический человек. Но вот потом бац и включается. Но вот Путин ни в чем не виноват. Он несет только мир.
А як ви вважаєте, як же нам далі з ними знаходити спільну мову, як же нам тепер от повертати, як кажуть?
Ну от мені кажеться, що... Ну, для меня важно разговор с детьми. Мне кажется, что дети — это... Они как раз... Вот им нужно сеять другую.
То есть тех уже не перем...
Да. Я не берусь, невозможно спасти мир. Все, да, всех спасти и вообще со всеми работать. Но вот с детьми, в принципе, конечно же, родители и бабушки, дедушки — это мироформирующий у них фактор, да, это люди, которые у них дома их родили. Но если им давать все же другой пример, рассказывать, какие-то показывать, ну, другие формы, входить в доверие и, в принципе, просто... Они же чувствуют, дети же все чувствуют.
А
они
каким образом, например?
Для меня это просто личный разговор и дружба. У меня много детей,
с которыми я просто дружу. Вы, наверное, проехали все населенные пункты на линии огня.
Очень много. От станицы Луганской где-то, ближе вот до Курахова, вот уже ниже Курахова я там меньше уже, хотя в Мариуполе тоже была, но в принципе, да, почти все.
А вот я тоже знаю, что вы рассказывали, что есть очень много, ну вот на фоне того, что мы сейчас говорили, да, есть проблема невосприятия, наверное, там взрослых-невзрослых, но я слышала от вас замечательные истории о том, где есть патриотично настроенные школы, и казалось бы, вот к таком полном среде таком пророссийское, непонятно, антиукраинском, но тем не менее есть школы, и более того, вот я знаю, что вы на День украинской армии тоже помогали, да, организовывали встречу с украинскими военными этих деток, да, и вот потом те же самые люди рассказывали, что просто невероятное ощущение от общения с ними, потому что ты как бы тогда начинаешь верить, да, что как бы эта территория для нас не потеряна.
100%. Иногда смотришь на, да, вот в одном поселке на линии огня, совсем разделенном линии огня, вот иногда ты видишь вот какой-то абсолютный вакуум, кажется, что какое-то болото, все серое, все непонятное, все замкнутые, все окна забитые.
Депрессия.
Все, да, все поуезжали, и кажется, что все, жизнь остановилась. И тут ты видишь детей абсолютно, которые настолько патриотичны, ты думаешь, господи, откуда они вообще здесь? Как это, в принципе, возможно? Потому что легко быть патриотом, да. Потому что очень легко быть патриотом в способствующей этому среде. А ведь до этого 23 года, в принципе, никто же этим не занимался. Ну, никто не ходил ни с флагами. Это совсем было не модно, ни вообще.
Ходили, но не так, как
не
сейчас.
Так, совсем,
да. Больше, наверное, с колорадскими.
Этого чувства, да, там? Не было. Вот. И тут встречаешь детей, которые... Это все зависит от взрослых. Действительно, очень много зависит, как взрослые преподнесли.
Это, наверное, все-таки школы,
детям.
Да, вот тогда являются?
От школ тоже очень много.
А как
зависит?
В школах эта политика? Там учителя как
устроены? Все очень человеческий фактор, очень человеческий фактор. Из министерства может опускаться любые циркуляры, но как человек это акцептирует? Если есть абсолютно сепаратистски настроены школы, где и были эти референдумы, и это никому не секрет, и в Ютубе есть директора школ, которые на митингах рассказывали о фашистующих молодчиках на Майдане, а тут и до сих пор они директора школ, и проводили референдумы, и все, тогда там это и не идет. Тогда, например, вот мне рассказали один случай, на первом звонке флаг Украины, он упал, и ни один учитель не подошел даже его поднять, в принципе. То есть это абсолютное пренебрежение внутренняя ненависть к этому. Ну и такая вот детям. А в этой школе учатся прекрасные дети-патриоты, с которыми я дружу, и которые... И их, к сожалению, меньшинство. Они иногда на переменках там, у них есть такая группа «Мы за Украину, мы за Россию». Ну, это как дети. Они все... У детей, в принципе, нету этого накала страстей, которая, какой-то озлобленности. Все действительно зависит от родителей. И вот они абсолютно... Ну, такие, ну, неимоверные просто. Они...
А еще скажите, все ли школы работают там?
Да, все школы.
Все, да? То есть везде только идет те, учебный которые, процесс?
Только те, которые физически разрушены. Например, если брать город Красногоровка, страшно страдающие
от очень тяжелая ситуация.
Очень, да. Их обстреливают постоянно из Донецка, они совсем под Донецком. Там разбиты все 5 школ, и одна работающая. То есть, да, из 5, 4, да, не работают, они физически разбиты, и все эти дети, которые учились во всех этих школах, они в 2 смены учатся в одной.
Из 5, 4 не работают, только одна действует.
Одна действует, и все дети...
Ну, дети все равно же разъехали.
Да,
ну, мы понимаем,
в силу
что это
того,
не
что много
детей,
уехало, да. Почти половина, даже больше, мне кажется, то... Они все в 2 смены учатся в одной школе. То есть как бы работают все школы, но теоретически, фактически они в одном помещении. Все.
Лена, вот еще тоже важный вопрос, мне кажется, к которому мы не имеем права не обратить внимания, это безопасность детей, да, потому что ну сейчас вроде бы, ну снова-таки это такая затишье, оно обманчивое, да, мы понимаем, что вот рапортование о том, что у нас перемирие, это просто на бумаге, а ситуация сложная. А вот как вы... информируете детей, как им нужно реагировать, когда начинаются, не дай бог, какие-то там обстрелы, там, да, либо еще что-то. Насколько они подготовлены к этому? Насколько вот уже есть дети, которые пережили много обстрелов? Вот как, какое их психологическое состояние?
На самом деле сейчас дети дадут фору любому взрослому и расскажут, как действовать во время обстрела. Как ложиться, как закрывать уши и какое помещение, какую стенку безопасную искать. На самом деле они это все знают. Кто из личного опыта, кто из того, что буквально их, ну, буквально натаскали на уроках в школах. Буквально это...
То есть они готовы
очень,
к этому?
Да. Я не... Сейчас это уже просто выше головы. Они уже этим пропитаны насквозь. Наверное, сначала, когда это все начиналось, им этих знаний не хватало, и не было тогда и в школах этих уроков, то сейчас уже, как все-таки 1,5 года да, военных действий, они прокачаны этим всем, вплоть до самых там, последних школ, в селах таких, что уже совсем
А край. Я считала, что вы лично проводите, да, эти уроки из минной БСПЭК,
да.
То есть вы им рассказываете, к чему не подходить, что не трогать, как это может выглядеть.
Это уже как идет вторая степень проблемы. То есть первое — это спасти жизнь во время обстрелов. Обстрелы уже, да, нету таких абсолютно массивных и огромных, ужасных ситуаций, как было в прошлом году зимой, типа Дебальцево. То сейчас уже вторая стадия — это минная опасность. Минные поля и не разорвавшиеся боеприпасы. Их миллионное количество там. Абсолютно. И абсолютно живые города, где работают по 5-6 школ, они как Авдеевка, они со всех со стороны противника, они окружены минными полями и заминированными растяжками лесополосами и лесами, абсолютно опасными, в которые не рекомендуется не ходить вообще никому, и солдаты тоже говорят, что они туда лишний раз не вылазят.
Их не разминируют, либо разминировать их нереально?
Их не разминируют, потому что конфликт активный, как бы это и даже какая-то деловая военных, они не могут мне просто сказать, что сейчас мы, завтра мы разминируем это поле. Это же совсем другая стадия, сложная стадия работы. И потому дети, лично я объездила тоже сотни школьников, и мы им рассказываем о том, как определить потенциально опасную территорию, о том, что, например, если поле заросшее, не обработанное фермерами, и там все тропы заросли, то на это поле заходить нельзя никогда. Оно, даже если не промаркировано табличкой «Опасна мина», табличку ее же можно забрать. То есть мы не учим детей, что вот только та табличка, ориентируясь на нее. Табличка в высокой траве незаметна, табличку можно украсть, она могла упасть от ветра. Потому дети, в принципе, должны отличать потенциально опасные территории, которых там ну, огромное количество, потому что и в том числе и не разорвавшиеся боеприпасы. Очень жаль, что дети страдают от таких не разорвавшихся боеприпасов.
А есть уже пример, да, когда дети, ну, здесь были жертвами?
Много, очень много. Причем, что часто такие случаи случаются в очень неблагополучных семьях, и если и родители хотят, ну, уныкнуты административного наказания, да, и они не сообщают. Я знаю о таком случае в Артемовском районе, где родитель притащил неразорвавшийся снаряд во двор, он сработал, и в результате маленькая девочка без руки, маленький мальчик без ноги. Но об этом случае
официально не зарегистрирован, его не сообщают.
Ну, вот, как бы, да, скрывают, потому что они же за это должны нести ответственность, ведь он же притащил это в дом. Часто и дети сами находят, потому мы буквально прокачиваем детей вот этими рисунками всех опасных предметов. И, в принципе, вот эта вот стадия, когда они выкапывали из земли все, что прилетело, все куски, все уламки, все гильзы, уже немножко прошла. Они уже наигрались, гильзы уже были у всех, кого только можно, в принципе. Осколки уже все померились mm-hmm. ихними размерами. Это уже совсем нет, потому что, в принципе, оно уже спадает, вот это вот ковыряние в земле, и слава богу. Но минная опасность остается.
Леночка, последний вопрос, потому что у нас уже заканчивается наша часть эфира. Вот все-таки, чего, ну вот если бы вы были министром социальной политики, например, там, да, либо человек, который имеет возможности принимать какие-то решения вот глобально, стратегические, mm-hmm. вот какой бы, что бы вы сделали для того, чтобы помочь этим детям прежде всего, да, и вот, может быть, сделать какую-то, ну, прививку, там, превентивную какую-то меру для того, чтобы эти дети такие были украинскими?
Mm-hmm. Ну, то, что, конечно, у нас как-то всегда дети — это хвостик приоритетов. Кажется, что они маленькие, где-то там из-под земли выглядывают на нас и, ну, наверное, ничего не понимают. Но на самом деле дети все понимают. И кто может остановить эту войну? Только наши дети. Или они ее продолжат после нас, в нашем примере, или они ее остановят и будут умнее нас. Надо делать так, чтобы дети были умнее и мудрее нас, и никогда не ввязывались в такие авантюры повоевать и пострелять. Потому что формально война может закончиться, но в головах многих взрослых она будет жить еще долго, и они будут заражать этим еще и наших детей. Очень нуждаются дети в психологической помощи, очень. В принципе, у нас даже нету такой у людей привычки обращаться к психологу. Но война — это ужасный травматирующий фактор для ребенка. И часто родители даже не понимают, что им нужно, и доброе слово.
А психологи туда ездят?
Психологи ездят. Часто очень именно международные миссии, или Red Cross, или Doctors Without Borders, или другие, много-много разных. Но это часто таким вахтовым методом. То есть они приехали, отработали, уехали. Стационарная помощь, они, ну, Министерство образования вам прозвитуя о том, что все психологи подготовлены в школах, но это абсолютно это неправда, потому что много психологов, они, как и обычные люди, они поуезжали, поразъезжались, и в школах просто нету психолога. Плюс у нас существуют нормы. Если эта школа меньше, чем на в городе меньше, чем на 700 человек, то там по штату только один психолог положен. А если 300 человек,
там
то
же
0,
еще такая
ставки.
Специфическая ситуация. Плюс, даже не в Киеве быть психологом,
да,
в школе.
Плюс, да, плюс это всегда была должность абсолютно формальная. Это не секрет, почему это. В школы, психологи в школах особо никогда активно не работали. А тут вдруг началась война, и они с какого-то перепугу должны начать активно работать. Откуда? У них нет ни знаний, ни подготовки. И готовят. Знания есть, но все очень человеческий фактор. Психолог хороший. Вот в Маринке я была в школе. Психолог очень хороший. Она друг всех детей, и обстановка в школе нормальная. В другой школе может не быть такого психолога, и все. И дети абсолютно, ну, могут страдать другими какими-то вопросами. Потому психологическая помощь — это очень важно. Но и, в принципе, само понимание — не бросать там детей. Потому что очень часто в таких серых зонах ситуация вот выглядит так, что они, ну, немножко
таких
оставлены,
таких вот волонтеров, брошены. Потому что вот вы, по сути, сами тянете на себе вот эту работу. Таких других волонтеров, ну, которые бы просто ехали и поддерживали деток, разговаривали бы с ними, поясняли, mm-hmm. и их нету. Вот мне бы хотелось, чтобы такой есть волонтерский десант в Минобороне, да, вот мне хотелось бы, чтобы подобный волонтерский mm-hmm. десант высадился в зоне ОТО, и все-таки mm-hmm. министерство mm-hmm. и власть обратила внимание на этих деток, так как вы на них обратили внимание.
Может, действительно, часто им даже не хватает человеческого общения и родителя. Мне очень часто бабушки плачут и говорят: боже, спасибо, что вы меня хотя бы выслушали. А чиновников я там вижу очень редко. С одной одной стороны, это хорошо, они раздражают особенно глаз. Ну, а с другой стороны, в принципе, они не видят того, с чем им приходится работать за наши налоги. Ну, сидят и не работают.
Спасибо. Да, Лен, еще такой вопрос все-таки. Вот мы так уходили от этой темы финансовой, да, mm-hmm. но вот, может быть, вот вы понимаете, что есть какая-то семья, которой нужна какая-то помощь, там, одежда сейчас, зима, да, какая-то там еще. Вот есть ли какие-то такие семьи? Может быть, кто-то услышит и захочет помочь таким семьям, mm-hmm. и кому тогда им обращаться?
Есть такие семьи, можно мне писать на Facebook. У меня нету никаких благотворительных фондов, и я не собираю никаких, потому что мне не хватает на это времени, нет у меня бухгалтера, чтобы вести еще счета и за деньги отчитываться. Но как контактер и посредник я могу сработать, и можно мне писать на страницу Facebook. И иногда...
Так, давайте скажем, она на русском, на украинском. Как вас можно найти на Фейсбуке?
Олена Разводовска.
Олена Разводовска,
да. И иногда проблемы одной семьи могут решиться буквально какими-то там $100. Буквально. И иногда бывают такие совсем бедные люди, которым не хватает просто стекла в окнах.
Спасибо. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире программы «Киев-Донбасс» была Елена Разводовская. Она волонтер, которая уже 1.5 года волонтерит в зоне АТО и помогает и согревает своим теплом наших деток, которые там на самом деле в этом очень нуждаются. Я надеюсь, что все-таки вы не пройдете мимо и напишите ей, и выразите свое желание помочь этим детям.